Добрый день, Михаил Семенович, рад слышать вас, все прекрасно.
Ну, значит, прекрасно, у нас есть связь, мы можем с вами побеседовать. Знаете, как говорил Райкин, два уважаемых человека между собой могут побеседовать.
Я прежде всего хотел бы благодарить вас за то, что вы делаете и для нашей страны, и для всего мира. И хочу сказать, что в Санкт-Петербурге есть информация достаточно глубокая, мировоззренческая. Я ею занимаюсь уже более 20 лет. И когда я вот познакомился подробно с вашими разработками, с вашими книгами, с программами, то я увидел очень много общего. А на информацию вот такую глобальную нашей русской цивилизации я вышел 20 лет назад в Санкт-Петербурге. У нас есть, оказывается, представители системы знаний цивилизационных. Угу. Есть государственные системы управления, а есть цивилизационные. Так вот, цивилизационные системы управления, они со времен Пушкина никуда не исчезли. Помните Пушкина? Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Правдивы свободен их вещий язык, и с волей небесной удружен. Вот мне посчастливилось встретиться с людьми, которые действительно вольны с Богом, общаются с Ним, получают информацию свыше. И мне кажется, что мы могли бы обменяться информацией именно по мировоззренческим вопросам. Я, может, вам скажу о взгляде, который у нас есть, ну, действительно, на человека, общество и мироздание. К великому сожалению, проблемы, которые вы ставите, и проблемы человека – очень слабо представленные в информационном поле. Вот я, давайте посмотрим на наши вузы, даже нашего города. Они же занимаются техногенными проблемами. Наш вуз, я часто говорю своим студентам, ребята, мы учим вас общаться с растениями, с животными, с водой и в конечном счете с Божьим промыслом. Вот чему мы учим в нашем аграрном университете. На сегодня, где-то две недели назад, у меня была встреча с председателем правительства Зубковым Виктором Алексеевичем в нашем университете. Крупное совещание прошло. И мы говорим, что Россия должна пойти по пути ландшафтно-усадебного освоения пространств России. Это парадокс, но 80% нашего населения проживает в многоэтажных домах. В то время, как вы знаете, к примеру, Соединенные Штаты, Канада, там обратные пропорции. Там 80-90% населения проживают на земле, дети бегают по траве. Человек, как и животное, начинает мутировать в неестественной среде. Я о взгляде на человека хотел бы вам сказать главное, что есть в нашей системе знаний. Мы понимаем, что человек – единственное существо, который способен учиться не только у мамы кошки, как котеночек, но он способен учиться на истории и опыте предыдущих поколений. Yeah. Через культуру. Культура – это генетически непередаваемая информация. Это человек отличает и выделяет из всех живых систем. И, кроме того, человек настоящий – это тот, кто ощущает Божий промысел, поскольку он является, по сути, в нашем понимании, наместником Бога на земле. Вот есть такая русская поговорка «все мы люди, да не все человеки». Вот того самого человека, о котором говорите вы в своей книге вот «Зоар», я читал, смотрел ваши программы, это человек, который прежде всего ощущает русло Божьего промысла. Угу. В противном случае вот говорить о том, что человек состоялся, достаточно сложно. Немногие, к сожалению, вот выходят на этот уровень миропонимания. А очень хотелось бы, чтобы эта информация действительно проникала в общество и в среду. На человека влияет прежде всего общество. Эгрегориально-матричное управление, мы говорим, картинки. Образование ведь однокоренное со словом «образ». Мы можем что угодно говорить с трибуны, но если образы в обществе господствуют иные, то они и будут формировать человека. И в отличие от животного мира, человеком не рождаются. Человеком становится только в процессе общения с себе в доме. Ну, представьте себе какой-то условный эксперимент. Ребенка оставили на какой-то территории, где живут обезьяны. Он уже никогда не станет человеком. Ребенок оказался среди курящих. И он воспринимает курение как норму для себя. Может быть, наш вуз единственный, где вы не увидите курящего студента перед университетом. Это категорически исключено. Ну и мы хотели бы, чтобы вот было понимание в человеческой среде, чем же занимался Диоген, когда ходил по синопу с зажженным фонарем днем и говорил «ищу человека», когда его спрашивали «что ты делаешь?». К великому сожалению, человек, если смотреть с позиции типа строя психики, а это может быть животный тип строя психики, психика демона-биоробота, когда «почему ты так делаешь?». Ну потому что все так делают. Психика демона, а только четвертый тип психики, человек разумный, это человек, который руководствуется прежде всего Божьим промыслом. Для него характерны и инстинкты, и какие-то традиции, обычаи, и разум, но опирается он прежде всего на интуитивные прозрения и подсказки души, или вот в нашей лексике и в вашей, как я понимаю, Божий промысел.
Да.
Вот меня интересуют именно такие глубокие вопросы, и я хотел, чтобы, может быть, вы расширили круг моих представлений, и в то же время я готов ответить на многие вопросы уже со своих позиций, которые есть у вас.
Я с вами абсолютно согласен в том, что только маленькое количество людей способно стать человеками, пока еще, но в общем, по сравнению с предыдущими там эпохами, мы в этом деле все-таки продвигаемся вперед. На сегодняшний день, по крайней мере, это уже даже, я бы сказал, миллионы людей способны развиваться, исходя из своего какого-то внутреннего духовного потенциала, ощущая вот этот Божий промысел, ощущая к нему потребность, ощущая необходимость в том, чтобы сблизиться с Творцом. И эта потребность в каждом человеке, она все время возрастает, буквально со дня на день, из года в год обнаруживаешь все большее и большее количество людей, причем совершенно разных. У нас есть в нашей Академии Каббалы есть ученики из Новой Зеландии, Южной Америки, Африки, Европы, со всех сторон. И начинаешь видеть, насколько это, в принципе, разрастается, вот эта карта людей на Земле. То есть не рожденных как бы в образе человека, а стремящихся сделать из себя человека. Ведь на иврите человек, Адам, это от слова «подобен Творцу», «доме», «подобен Творцу». Тот человек, который чувствует себе потребность стать подобным Творцу, вот этот Божий промысел, который в нем заложен, в себе развить, он сейчас начинает все больше и больше в большем и большем количестве людей проявляться. Вопрос только в том, можем ли мы преподнести им одновременно с этим методику развития, помочь им в этом. Потому что плутания, они бесконечны. Как мы плутали всю историю до сегодняшнего дня, и сегодня, в принципе, начинаем осознавать, что этот путь, он, может быть, и был необходимым, но он порочный, и дальше не стоит продолжать его таким образом. Что надо потихоньку подниматься, поднимать себя и помогать, может быть, как-то другим. Так вот, можем ли мы предложить сегодня людям, в которых начинает прорастать это Божье семя, потребность к реализации этого Божьего промысла в них. Можем ли мы их предложить правильную методику? Есть ли у нас возможности эти на уровне государства, средств массовой информации, разработать методички, всевозможные общеобразовательные программы, интересные телевизионные, завлекательные игры для детей и так далее? Вот в этом вопрос, чтобы те люди, кстати говоря, в России их большинство, то есть удельный вес их в общем количестве людей, он огромен. Потому что, хотя мы преподаем на 27 языках мира, но все равно подавляющее большинство в любой стране мира тех людей, которые откликаются на нас, это выходцы из России. Это выходцы из России, потому что там видно, вот вы как почвенник должны мне сказать, что за особая сила есть в российской земле, которая порождает у людей такое стремление к познанию Творца, к развитию в себе вот этого Божьего промысла, задатка этого. Он, как ни странно, вот оттуда и прорастает. Ни в одной другой стране он сам автоматически не развивается. Он развивается только тогда, когда туда проникают люди из России, и они приносят оттуда, и евреи, и русские, неважно кто. Но вот те, кто там, вот на этом пространстве географическом вырос и воспитался, даже неважно, как воспитался, в нем существует чувствительность вот к этим идеям.
Значит, я хочу вам сказать, то, о чем вы говорили, это и есть предмет исследования русской цивилизации. Но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я считаю, что русский – это не национальность. Русский – это цивилизационный признак, признак цивилизационной принадлежности. Угу. Он отвечает на вопрос какой. Человек может быть западный, ориентированный на материальный мир прежде всего. Человек может быть восточный, ориентированный на дух. И человек может быть русский. При этом может быть русский немец, русский еврей, русский татарин. Мы-то не можем с вами сказать немецкий русский, а вот русский немец, это абсолютно понятно. И мы с вами не случайно читаем даже в энциклопедии Пушкин, великий русский поэт, но он же имеет эфиопские корни. Или мы читаем Левитан, великий русский художник, но он еврей. Но энциклопедия даже говорит, что это признак того, что он нес культуру русскую, многонациональную культуру. И я полагаю, что русская цивилизация, это цивилизация меры, она умело в основе своей сочетает вот и материальное, и духовное, и объединяет это все. Человек, в моем понимании, это единство тела, духа и души. И только единство всех этих трех понятий формирует такое высокое понятие «человек», «человек» с большой буквы. Но я вам скажу, Михаил Семенович, в моем понимании, у русской цивилизации и на Руси в целом есть одна большая проблема, которая мешает нам сегодня. И хотелось бы, чтобы, может быть, вот и Академия Каббалы, и вы лично помогли нам эту проблему решать. В чем вопрос состоит? На мой взгляд, на сегодня в системе образования России, как и в системе науки, действует, к сожалению, два камертона. Вот если смотреть на общество как на единый оркестр и ансамбль, ну, мы понимаем, что оркестр звучит хорошо, когда он настроен по одному камертону. Если камертона два, мы получим какофонию. Если камертон ошибочен, то мы получим воздействие на субъект не то, которое предполагал композитор, ну или Божий промысел по-нашему, потому что вы знаете, нота ля – это длина, 1/4 длиной волны от одного рецептора слухового до другого среднестатистического человека. Если вы камертон настроили иначе, воздействие иное. Так вот, у нас действует два камертона. Один камертон – это академическое, по сути своей, безбожная атеистическая наука. И вы знаете недавние заявления наших ученых против церкви, но они же ничего не предлагают взамен. Они просто говорят, Бога нет и все, там, так сказать. И именно благодаря достижениям этой атеистичной науки мы и движем сегодня цивилизацию нашу в тупик, в техногенный и вообще в тупик. Вы правильно говорите, мы, по сути, стоит вопрос, быть или не быть человечеству. А благодаря чему? А благодаря достижениям атеистичной по своей науке. Итак, один камертон, который ложен по своей сути ввиду своего безбожия. Второй камертон, на который ориентировано общество, это камертон действующих религий. Но в чем проблема религии? Проблема религии в том, что они ориентированы на так называемые священные писания. Но свыше Бог никогда ничего не давал в письменном виде. Он давал информацию через пророков, При этом, в моем понимании, он прежде всего демонстрировал, как любой из нас может вступить в контакт с Божьим промыслом. Он не для того давал информацию, чтобы там вот записать, а потом, так сказать, читать то, что там сказано. Он говорил: ребята, да каждый из вас может выйти вот так же на контакт со мною, как выходили на контакт Моисей, как выходили на контакт Христос, Мухаммад. Вы только будьте чуть-чуть похожими на них. Ведите божеский образ жизни, и вы получите всю эту информацию свыше. Так вот, церковь подменяет поиск вот этого единого для всех живущих на земле Божьего промысла священными писаниями. При этом одному народу одна священная книга, другому другая, третьему третья. Но они противоречат друг другу. Если вы сравните Библию и Коран, по целому ряду принципиально значимых социальных вопросов они утверждают прямо противоположное. Я могу привести примеры, ну, в беседе с вами я просто приведу выдержки. Поэтому вот я считаю, что в 21 веке философия России, образование России должны получить единый камертон. Я сейчас вот готовлю очень серьезную статью для журнала «Ректор вуза». Она будет называться «Философия как камертон образования России». Нам нужна философия единая для всего общества, и тогда только мы получим вот ансамбль, который действительно может исполнить мелодию Божьего промысла. Вот я очень серьезно рассчитываю на вашу поддержку, как на человека, которого я глубоко уважаю, который умудрен опытом, опытом передачи именно информации, такой, которую даете вы.
Я бы сказал так, что Каббала в этом отношении, она уникальна тем, что она зародилась, во-первых, до всех религий, еще в Древнем Вавилоне, когда мы все были маленькой цивилизацией, и начали только идти эгоистическим путем развития, для того, чтобы предотвратить эту попытку идти эгоистическим путем. В принципе, и раскрыли науку Каббала, что есть другой путь. Вопреки эгоизму, который все время в нас возбуждается и растет, мы должны вопреки ему объединяться, все время соединять себя в одну семью. И не разъединяться в разные народы. Но люди, к сожалению, не смогли воспользоваться этой методикой. И в итоге расползлись по всей планете. Как мы знаем, из этого все и пошло. А религии возникли после Каббалы еще через 1500 лет. Именно из того состояния, когда уже был полнейший, огромнейший эгоизм в человечестве. И люди пытались искать всевозможные методы решения, совершенно не в связи с Каббалой. А Каббала была скрыта все эти тысячелетия, со дня ее зарождения практически, для того, чтобы именно в наше время, когда мы ощущаем сегодняшний кризис и не можем понять, каким образом из него выйти, действительно, никакие религии не дают нам на это никакого ответа. И Каббала вот здесь очень интересно позиционирует себя между всеми, над всеми. Не пытаясь урегулировать и найти что-то среднее, потому что между ними среднего нет. Они все находятся и базируются на ошибках человеческой природы. И если пытаться среди них еще найти общий знаменатель, он тоже будет ошибочным. И будет построен на взаимных уступках каких-то, консенсусах таких несостоятельных. Я считаю, что если только придерживаться чего-то, что находится выше, вот как вы говорите, Божий промысел, не зависящий от религии, не от человеческого никакого естественного природного сознания, а именно дать внутреннему порыву человеческой души свободно развиваться. Показывать человеку, какие силы природы находятся в нем, и учиться от природы, этой гармонии, взаимосвязи, существования в интегральной системе, где все мы, неживая растительное животное, человек, вместе находятся в одном кругообороте, в одной огромной системе, где каждый дополняет друг друга, и каждый, как маленькое колесико, крутит весь механизм, и от него зависят абсолютно все остальные. Как от каждой клетки в теле зависит практически здоровье всего тела. И чтобы не превращал каждый из нас себя в раковую клетку, пожирающую себя, пожирающую всех вокруг и в итоге себя. Вот, мне кажется, объяснить все это правильно, доходчиво, мягко людям, они нас поймут, они откликнутся изнутри. По крайней мере, на сегодняшний день это то, что мы пытаемся делать во всем мире. В России на это получается самый хороший отклик. отзыв. Поэтому вот этот, именно выйти на вот этот уровень, Божий промысел, как вы говорите, немножко оторвать его, приподнять над теми религиями, которые властвуют сегодня, это же не те религии, на самом деле, которые были когда-то. Это же все же прошло такую трансформацию, все настолько все исковеркано. Поэтому я считаю, что вот вы, как человек, который взаимодействуете с природой, ощущаете ее больше остальных, можете говорить от ее имени, как представитель науки, которая занимается исследованием природы, развитием любви к природе, пониманием того, насколько она важна для нас, насколько мы взаимосвязаны вместе с ней в одну систему. Вы можете здесь просто призвать к тому, что человек должен развиваться, глядя на природу. Взять от природы все примеры, которые там есть. Каббала ничего большего не дает. Она нам только объясняет вот эту интегральную картину природы и говорит, что мы должны в нее вписаться. Ведь мы же являемся ее частью. Человек не может противопоставлять себя миру. Мы видим, что из этого получается. Он должен гармонично вписываться. Гармоничное вписание в мир – это значит, ты потребляешь от природы столько, сколько тебе необходимо. Не более того. И в итоге ты должен отдавать ей все, что ты можешь. То есть ты должен соблюдать эту гармонию, равновесие между тобой и природой.
Абсолютно согласен с вами, Михаил Семенович. И вот хочу сказать, что наша идея, как я вам уже сказал, ландшафтно-усадебного заселения России, она ведь имеет очень глубокие философские и мировоззренческие корни. Угу. Я в Индонезии вот изучал эту проблему. Там ведь вот на острове Бали запрещено строить дом выше пальмы. Мне казалось, ну, такая частность. Ничего подобного. Если человек вписывается своей архитектурой в природу, то у него начинает формироваться на уровне образа в некое единение с природой. Угу. И когда он возвысился над нею в 300-метровом особняке или за 3-метровым забором, то он формируется иначе, как человек. Но я единственное, может быть, вот изучая ваши работы, хотел бы сказать, что да, действительно, не навреди – это самый лучший способ. Но если мы видим, что на земле творится зло, то безучастным оставаться к этому тоже нельзя. И мы с вами должны находить силы и возможности привносить нечто в развитие общественных систем, что не нарушало бы гармонию мироздания в целом и природы, и общества. Именно в 90-е годы вот так называемые цивилизационные системы управления России начали тоже открыто давать информацию, во многом пересекающуюся с той информацией, которую дает Каббала. И я задумался, почему именно в это время и почему это совпадение. И вы знаете, на эту проблему мы вышли через Александра Сергеевича Пушкина. Вот если вы будете в Питере, я вам очень подробно расскажу об этой теме, поскольку я, вот Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, он расположен в городе Пушкине. Наши здания расположены прямо вокруг лицея, где учился Пушкин. Угу. Вот этот эгрегор пушкинский, там имеет особую мистику, особый смысл. И Пушкин, оказывается, понимал, почему через 200 лет после него начнется иной этап. Этот этап мы назвали, вот опираясь на Пушкина, этапом смены логики социального поведения. К чему сводится этот этап? За всю историю существования человечества впервые наступил особый момент. Иногда его называют периодом звезды. Помните у Пушкина? «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и невинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды». А дальше, вслушайтесь, мог ли сказочник для детей написать такое: «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками добич». Так вот, особенность этого периода звезды, о котором говорит Пушкин, сводится к следующему. Я покажу вам в следующий раз, да, я думаю, вот на подсъемках сделают мою книжечку «Прозрение». У меня эта картиночка вынесена на обложку. Значит, изменение информации в общественном сознании идет по двум направлениям. Первое – это на внегенетическом уровне. То есть, какие технологии господствуют в обществе, то у нас с вами и в общественном сознании. То есть, если в обществе каменный топор, то в обществе адекватно, в общественном сознании то, что адекватно каменному топору. Если паровой двигатель, меняется общественное сознание, там уже будет то, что адекватно паровому двигателю. Так вот, периоды смены этих технологий, они все время сжимались. Значит, каменный топор тысячелетиями господствовал, ну, условно, паровой двигатель столетиями, и впервые за всю историю, а поколение... Кроме этого, информация передается на генетическом уровне. От мамы к детям. Это обновление идет каждые 25 лет. Это период обновления поколений. Так вот, впервые за всю историю существования человечества, примерно в 1950 году, период обновления технологий сравнялся с технологией поколений, сравнялся. И примерно через два поколения после этого момента, момента выравнивания частот, как мы говорим, биологического и социального времени, можно начинать давать информацию, которая уже в новой логике социального поведения будет усваиваться. В этот момент начинают рушиться те системы посвящений, которые господствовали вот несколько тысячелетий. Раньше можно было получить некоторую информацию, и ей было достаточно и тебе, и твоим детям, и твоим внукам, поскольку мир не менялся технологически. А сейчас, если ты получил некие знания... И хочешь жить по принципу Пушкина, помните у него, царству и лежа на боку, не получится, потому что через 10 лет все изменится, и тебе придется заново переучиться. Если ты не переучился, ты окажешься на обочине прогресса. Вот этот момент, момент выравнивания частот биологического и социального времени, и два поколения после него знаменуют тот момент, когда можно человечеству давать новую информацию, и оно входит в принципиально новую фазу своего развития, когда каждый человек должен жить своим умом. Не умом каких-то посвященных в нечто, потому что и вы ведь владели информацией, но ее не давали. Я как-то перед донскими казаками выступал, говорил им, почему же вы раньше эту информацию нам не давали? Я говорю, а потом один из казаков дал такой очень, я понял, колея была очень глубокая. Что ни говоря, не изменить. Вот мне кажется, что вы тоже не давали эту информацию, потому что колея общественного развития была настолько глубокая, что давай и не давай. Более того, могли появиться извратители, которые возьмут какие-то лозунги и побегут уже впереди вас и говорить, вот мы несем вам новые знания, но они извратят их до неузнаваемости. Вот такая опасность была, и слава Богу, что она миновала, на мой взгляд. И на сегодня человечество, мне представляется, благодаря таким людям, как вы, вступает в принципиально новую фазу своего развития, фазу истинной человечности. И Диогену теперь будет гораздо проще.
Да, действительно так. Мы это обнаруживаем, действительно, что люди меняются в своем миропонимании, в своей возможности адаптироваться к новым, абсолютно новым информационным данным, системам, понятиям. Даже не надо ждать, пока дети подрастут, а это происходит во взрослых людях. Буквально из года в год они становятся на совершенно новый, качественно новый уровень восприятия. Это верно. Так что и психика человека, и его тип сам по себе внутренний, он меняется. То есть к человеку как бы сегодня не надо умирать и рождаться, умирать и рождаться. Он в течение жизни проходит вот эти вот трансформации. Это правильно, это хорошо. Я, кстати говоря, не знал этого Пушкина. Не помню, по крайней мере. Но это действительно гениально. Да, и рубеж этих тысячелетий, он действительно очень знаменателен. В Кабале об этом было сказано тоже давно. 2000 лет назад книга Зор об этом писала, что начиная с 1995 года и далее наступит совершенно иное восприятие человеком действительности, естественные потребности его станут на порядок выше, они поднимутся над обычными его телесными. Он не будет полностью зависим действительно от власти окружающего общества, в нем начнут пробуждаться совершенно новые информационные данные, потребности, которые не будут полностью питаться от окружающего его общества, а будут как бы, вот как вы говорите, Божий промысел. Вдруг он начнет воспринимать тягу вверх, по вертикали, а не по горизонтали в обычном развитии. Живем в прекрасное время, только вот как мы можем действительно все-таки собрать и людей, и силы для того, чтобы вот ту возможность, которая сегодня есть в нашем поколении, И особенно вот в тех местах, где мы с вами и с помощью языка, и ментальности имеем к ним подход. Как мы могли бы это сделать поскорее? Мы видим, что в итоге идут годы, и, к сожалению, развитие оно не в лучшую сторону, в том числе и в России.
Абсолютно согласен с вами, к великому сожалению. Вот давайте вспомним фильм, у нас недавно шел, ну и книга общеизвестная «Мастер Маргарита». Вы помните эпизод, когда Воланд в театре спрашивает: ну, ребята, тут пару тысяч у вас лет не был, что у вас тут новенького? О, у нас троллейбусы, автобусы. Он говорит: хорошо, ну а народ-то как? Раз там бумажки фальшивые, и все, люди превратились в животных. О, а люди-то те же самые. Так вот, смысл жизни, на мой взгляд, как вы правильно утверждаете, он не в том, чтобы троллейбусы и автобусы сделать, и не в том, чтобы создавать атомные бомбы, служащие для уничтожения человека, а в том, чтобы менять тип строя психики человека, чтобы люди действительно становились людьми. На мой взгляд, смысл жизни человека – это освоение генетически предопределенного потенциала развития. Вот когда Бог создал человека, Он каждого из нас наделил некими возможностями. А за время жизни, ну, человек вместо этого начал там алкоголь потреблять, курить, он уже не достигнет того уровня, ему же разум-то Бог дал, и он мог бы сообразить, что это генное оружие, которое, по сути, подрубает его родовые корни, подрубает его здоровье, здоровье его детей. Я часто своим детям говорю: ребята, вы когда-то видели курящего барана? Нет, курящего барана не видели. А вот курящего человека? Да, сплошь и рядом. А как это объяснить, если получается тогда баран, он несколько умнее человека? Или как это объяснить? Ну, человек вдыхает вместе с дымом до 100 ядовитых компонент. Я мог бы понять, если он закурил, и ему за это заплатили. Но ведь он курит, и он еще деньги за это платит. Это же парадокс. Понять вот это с точки зрения человека разумного абсолютно невозможно. Я не могу понять. У меня, допустим, очень большая такая родовая линия. Представив себе, что кто-то в моем роду в течение жизни сделает глоток алкоголя или вдохнет однажды табак, тогда я разведу руками и скажу: ну, наверное, я зря жизнь прожил, я чего-то не понял. Но я ведь своим детям ничего не запрещаю. Я им просто рассказал, как устроен мир, что такое алкоголь, как он воздействует на генетику, психику и разум человека, как он прерывает возможности контакта с Божьим промыслом, потому что вот из наших наблюдений возможности для прямого общения в русле Божьего промысла появляются примерно через 3 года после последнего глотка алкоголя. Есть очень тонкие структуры головного мозга, которые выводятся из строя, и человек утрачивает эти качества. Но я все-таки хотел вернуться к Пушкину. Мне очень понравилось, что вы вот даже в этих коротких строчках увидели величие Пушкина. Михаил Семенович, при личной встрече я доведу до вас информацию очень подробно, что Пушкин – это не поэт. Пушкин – это истинный пророк, пророк русской цивилизации. Я вам покажу, что у него нет ни одной сказки для детей. Все, что писал Пушкин, это на уровне второго смыслового ряда глобальная информация, жреческая информация о том, как устроено мироздание, как устроен мир, как устроено управление странами и обществами. Пушкин – баснописец новой эпохи. Вот если мы с вами читаем Крылова, Эзопа, ну, только ребенок наивный может понимать, что он писал о журавле, там, лисице. Каждый из нас понимает, что там стоит информация на уровне второго смыслового ряда о характерах людей. Так в отличие от баснописцев Крылова и Эзопа, Пушкин кодировал в своих образах не отдельные человеческие характеры, а глобальные социальные явления или большие массы людей. В любой сказке я вам могу сказать свое представление о том, за каким образом какое общественное явление крупное стоит. Вот в образе Людмилы, чтобы вы знали, Пушкин всегда давал представление о многонациональном русском народе. Люд милый, он даже подсказывает. Люд милый. Куда люд милу уносили? В страну полночных гор. Давос напоминает немножко, да? И там кто уносил? Как потом получается? А потом Руслан берет меч. А меч что такое? Меч – символ знаний и развлечения. Он не холодное оружие. Для посвященных понятно, что это символ знаний и развлечения. До поры он хранился где-то. Потом он будет изъят. Это вот о нашем времени. И Пушкин, ну я вам приведу вот лишь одно короткую такую выдержку, и вы поймете все величие Пушкина. Слушайтесь, если еще раз говорю, Людмила – это народ вот, русской цивилизации, многострадальный. Это и евреи, и татары, и немцы русские, но вот великий русский народ – Людмила. Слушайтесь, Людмила светлый взор возводит, девясь и радуясь душой, и ничего вокруг себя, себя прекраснее не находит. Дальше идет длинное сравнение с иными народами. Стоит ли с важностью очей пред флорентийскую Кипридой? Их две, но мрамор перед ней молчит и кажется обидой. Упускаю дальше сравнение с другими народами, и он продолжает. Скажите мне, какой певец, горя восторгом умиленным, чья кисть? Чей пламенный резец придаст потомкам изумленным ее небесные черты? Это то, о чем вы говорили, что в русском народе что-то есть. А послушайте, как ярко. Придаст потомкам изумленным ее небесные черты. Ты, вдохновенный Рафаэль, забудь еврейку молодую, младенца Бога колыбель, постигни прелесть неземную, постигни радость в небесах, пиши Марию нам другую, с другим младенцем на руках. Вот, мне кажется, вы являетесь прямым, так сказать, потомком Пушкина и несете то, к чему призывал Александр Сергеевич Пушкин. К великому сожалению, я цитировал многие вещи для профессиональных пушкинистов. В частности, вот люди моей команды Гейченко читали выдержки из Пушкина. Был задан вопрос, а кто это написал? Мы говорим, Пушкин, не может быть. Мы говорим, ребята, вы у Пушкина читаете одно, а мы у Пушкина читаем другое. И мы видим другое у Пушкина. У него о пророках. Вот слушайтесь только, какая глубина мысли. У него есть произведение, вы знаете, «Гаврилиада». Угу. И там он говорит о пророках. Он говорит так, потому что вот это особая, ну, глубочайшая мысль, я сегодня, может быть, не буду ее пояснять. Он говорит так. С рассказом Моисея, не соглашу рассказом моего, он вымыслом хотел пленить еврея. Он важно лгал, и слушали его. А дальше. Бог наградил в нем слог и ум покорный. Стал Моисей известный господин. Но я, поверь, историк непридворный. Не нужен мне пророка важный чин. Вот вам и Пушкин. Вот я вам, надеюсь, открыл другого Пушкина.
Да.
И в личной беседе, я уверяю вас, будет о чем поговорить и развить эти мысли.
Скажите, пожалуйста, Виктор Алексеевич, я хотел бы еще услышать, как все-таки вы считаете возможным продвинуться к воздействию на общественные системы, на различные, может быть, части, составные части русского народа, на эту глубинку и город, вообще... Есть какая-то возможность структурировать это, подойти к этому в общем, или это надо разрабатывать совершенно разные методы подхода, может быть, это совершенно разные цивилизации сегодня.
Михаил Семенович, вы очень глубокий вопрос задали, и этим вопросом мы были озабочены вот примерно 20 лет назад. Я уж не скрою в разговоре с вами, я в ту пору был вторым секретарем Ленинградского горкома партии, занимал достаточно высокий пост, поэтому я говорю не просто, вот я прошел разные школы, от марксизма и до, так сказать, вот таких системных знаний и знаний пушкинских и так далее. И вот именно 20 лет назад перед нами и встал тот вопрос, который вы задаете. А как же действительно устроено общество? Ну почему невозможно достучаться по элементарным вещам? Мы говорим, ребята, ну как можно курить? А тем не менее все курят. Мы говорим, ребята, алкоголь, он подрубает генетику как ваших будущих детей, так и детей живущих. Вы просто не наблюдали. Если папа потребляет алкоголь, он становится энергетическим вампиром по отношению к своему ребенку. Если нарисовать кривую потребления алкоголя и самочувствие ребенка, они будут синхронизированы. Папа пьет, ребеночек в это время болеет. Это совершенно очевидно. Поэтому любой ребенок в возрасте 4, 5, 6 лет всегда будет говорить, папочка, не кури, папочка, не пей. Вы что думаете, он такой моралист и как бы, так сказать, что-то... Да нет, он просто, как говорится, кожей чувствует, как папа наносит ему этот мощнейший энергоинформационный удар, и папа выступает по отношению к нему энергетическим вампиром. И мы тогда задумались, как же так устроен мир, что вот, казалось бы, элементарные простые вещи людям, имеющим разум, нам не донести. Мы поняли, что вот отличие человека от барана, которого курить невозможно заставить, в том, что наш мозг состоит из двух блоков, если угодно. Винчестер – то, с чем мы рождаемся. Каждый из нас родился, и вот он имеет память всех предков его. Другое дело, может ли он вывести что-то на уровень сознания или нет, это второй вопрос. И кроме того, у нас есть оперативная память. Так вот, в эту оперативную память можно поставить зомбирующую программу. И человек будет вести себя адекватно этой программе. То есть он программируем. И мы начали изучать вот свойства этих систем программных. Как же они ставятся? Мы вышли на понятие эгрегориально-матричного управления обществом. То есть обществом управляют с помощью картинок, слов, образов. Если в обществе, я потом изучал долго эти вопросы в Соединенных Штатах, так уж по счастливому стечению обстоятельств, я проехал практически все страны мира, встречался вот дважды, трижды с Саи Бабой, абсолютно согласен вам, Саи Баба это попытка найти компиляцию всех религий и создать нечто среднее, абсолютно бессмысленная попытка, потому что, на наш взгляд, есть атеизм материалистический, который утверждает, Бога нет, посланников Божьих нет, нет ни духа, ни души, человек это вот тело. И есть идеализм атеистический. Это атеизм всех, без исключения церковных иерархий, они утверждают, что Бог есть, но Бог это Аллах. Бог есть, но Бог это Троица. Бог есть, но Бог и так далее. То есть каждому народу вместо представления о Боге истинном, едином для всех живущих на земле, подсовывается некий суррогат, кукла Бога. И вот единственное, что меня здесь вселяет надежда, потому что православие, вообще говоря, по смыслу своему, это однокоренное со словом правда, праведность, справедливость. То есть нам нужно в вопросах богословия найти правду. И нужно было бы православие ориентировать на эти вещи. Но это так, маленькое отвлечение. Когда мы проанализировали, как воздействуют на общественные системы, мы поняли, что действительно, как вы задали мне вопрос, есть система. Система стройная, логичная, состоящая из всего шести способов воздействия на общество. То есть есть шесть обобщенных средств управления обществом. И управляют обществом не президенты, не парламенты, не правительства. Управляют странами и народами с помощью вот этих шести обобщенных средств управления. Причем это управление, оно бесструктурное. Там нет ни начальников, ни структур, ни отделов. И это прекрасно понимал Пушкин. Я вот еще раз хотел вас на это обратить ваше внимание. Пушкин об этом сказал так. У меня, кстати, за моей спиной уже 20 лет висит портрет Пушкина. А на портрете вот эта цитата, с которой я сейчас начну, он говорит так о том, что управляют не правительство и парламенты, где там голосуют за налоги. Он говорит: «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги или мешать царям друг с другом воевать», заметьте, царям, «и мало горя мне, свободно ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура». Все это, видите ли, слова, слова, слова. «Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от властей, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними, никому отчета не давать. Лишь Богу одному служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы красота и пред созданиями искусства и вдохновения, трепеща сладостно в восторге умиления. Вот счастье, вот права». Это, по сути, эпиграф моей жизни. Пушкин только меня научил. Вы знаете вот мою логику. Я деревенский парнишка из Псковской области. Моя мама там живет сейчас, в Дубовой роще. Вот. Но мне казалось на первых порах, главное вести себя так, как требует от тебя начальство, и все будет хорошо. Они-то все знают. Потом понял, нет, не получается добра. Тогда я понял, нет, надо, наверное, делать так, чтобы понравиться народу. Вот если народ скажет: о, там толпа, молодец, вот наш парень, вот тогда, значит, я прав. Вышел в толпу тогда вот в перестроечные годы, тысячи людей, обращаюсь к ним, пытаюсь им понравиться. Вижу что-то не так. Потом читаю у Пушкина. Зависит от властей, зависит от народа. Бог с ними, никому отчета не давать. Вот, собственно, мое жизненное кредо. Итак, 6 обобщенных средств управления, о которых говорит, по сути, и Пушкин в своих произведениях. Первый – мировоззренческий уровень. Самый главный, который определяет будущее народов, стран и цивилизаций на тысячелетия. Мировоззрение. Если вы внушили, что русский Ванька всегда со стаканом, и как бы русский человек без водки – это уже не русский человек, у вас будет то, что есть у нас сегодня. Если вы внушили, вы, может быть, видели эти картины в Индии, в Южноафриканской республике, вот я на подъезде к Кейптауну, сколько глаз видит, люди копошатся, у них нет ни работы, ни паспорта, ни имени, ни жилья. Вот. Это так называемые «little people». У них мировоззрение маленьких людей, у них такое мировоззрение. Они покорены на уровне мировоззрения, им ничего не нужно, они всем довольны. Они живут так и будут жить так столетиями, как они живут. Следующий уровень – это исторический, хронологический приоритет. Будущее того или иного общества определяется тем, как оно видит свою историю, потому что будущее вырастает из прошлого. Вот какое прошлое вы нарисовали для общества, такое будущее у него и будет. Поэтому не случайно, как только власть берет та или иная группировка на уровне государственного управления, она первое, что делает, переписывает историю. Ну и вы прекрасно помните, то Сталин вождь всех времен и народов, то Сталин деспот, равного которому не было никогда, а правды-то о Сталине не знает никто, ни тогда, ни сейчас. Вот. Следующий, это был второй приоритет по значимости. Третий по значимости – это идеологический приоритет. Это как раз идеологии, телевидение, религии. И в Соединенных Штатах в 60-е годы еще было проведено исследование. Вот берем условный эксперимент. Есть общество, где не знают, что такое убийство, грабежи, насилие. Попробуйте по телевизору в этом обществе в течение месяца показывать эти сцены на телевидении. Через месяц это все перекочует в жизнь этого общества. То есть не телевидение отображает жизнь, а телевидение формирует жизнь. Вот что вы говорят, ну мы просто показываем то, что есть в обществе. Извините, я 60 лет прожил, я ни разу не видел сцены убийства, насилия, а на телевидении я в течение дня вижу это сотни раз. Значит, это не жизнь, это что-то иное, это некая матрица. Четвертый приоритет – это мировые деньги. Деньги – это всего лишь информация в наиболее обобщенном виде, либо на электронных носителях, либо на бумаге. Вот тот, кто владеет информацией, ну, Соединенные Штаты, я читал их аналитику, они говорят, к счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские качать нефть. То есть, сколько бы мы ни накачали нефти, бумагу печатать проще. Если мы эту нефть отдаем за бумагу, то вряд ли мы когда-то придем к нормальной жизни в человеческом обществе. А Пушкин что об этом сказал? Вот, а он сказал, и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет. Сейчас учебники пишут о том, как разбогатеть отдельному человеку или корпорации. Как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. А сейчас я бы сказал, не нужно доллар ему, когда простой продукт имеет. Вот четыре приоритета – это информационное воздействие на общество. И два, я уже заканчиваю, это материальное воздействие на общество. Это генное оружие, алкоголь, табак, наркотики. Если общество не распознает это как генное оружие, оно обречено. И, наконец, самый примитивный, шестой приоритет – это военное оружие. Если страна применяет военное оружие, значит, у нее немножко здесь не то. Оно не сумело как-то выстроить жизнь с окружающей средой иначе. И когда две стороны воюют, то всегда есть некая третья сторона, которая пожинает плоды этого конфликта. Пушкин об этом сказал так. «Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, девяся грозным торжествам, никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам». Вот уровень тех, кто пытается добиться благополучия с помощью военного оружия. Спасибо, что вы выдерживаете такие мои монологи. Я надеюсь, тем не менее, что что-то из сказанного мной интересно.
Я счастлив слышать внутри себя такой положительный респонс со стороны как каббалиста и человека, который живет в этой всей системе, которую каббала дает мне ощутить и познать, выстроить внутри себя. Как гармонично вписывается то, что вы говорите, все вот в эти рамки. Взаимосвязано, буквально каждая фраза, каждый, как сказать, каждый уровень вашей систематизации вот этого подхода, разбиения, расслоения, это все, ну просто у меня есть на это только другие слова, но это действительно одна единая система. Я поэтому и думаю, что в итоге нашего общего понимания страшной проблемы, которая стоит перед народом, мы все-таки именно поэтому, может быть, имеем право предложить вот эту вот и новую, но она сама по себе не новая, она именно, как вы говорите, и от Пушкина, да еще и от пророков, и от всех остальных там исходит. И старая, в принципе, методика подобия природе. Мне хочется закончить нашу беседу еще тем, что я говорил, что Адам от слова «эдаме», от слова «подобный Творцу», но Адам это также от слова «адама», от слова «земля». То есть это человек, который, с одной стороны, человек, но с другой стороны, который понимает, что он зависит полностью и полностью исходит из земли. Он должен быть близок к земле. Адам и Адама – это практически одно и то же слово. Ну, как и сказано в Библии, что сделал его из земли. Но поэтому вот это вот взаимодействие между земными, так сказать, науками, то есть теми, которые ратуют за то, чтобы человек был близок к природе, был в равновесии с ней, и одновременно в этом, исходя из этого, развивал в себе искру Божью и уподоблялся более высшему уровню природы, системе управления, вошел в нее. Каббала позволяет ощутить систему управления, которая нисходит на нас с этой внешней нашей сферы. Творец на иврите, Элуким, это то же самое, что природа. Тоже как человек, подобие Творцу и земля – это одно и то же слово, так и Творец и природа на иврите – это одно и то же слово. Быть подобным Творцу – это быть подобным природе. Соединяться с Творцом или соединяться с природой. брать пример с Творца или брать пример с природы, это одно и то же. Так вот, если мы именно благодаря вот этому совместному такому отношению к природе, и к Творцу и к человеку, как исходящему из земли, и должному уподобиться им, подойдем к людям, я думаю, что сегодня мы есть надежда, что будем услышаны. Я надеюсь на то, что мы спишемся, увидимся в ближайшее время. Я действительно с удовольствием погощу в Ленинграде. Извиняюсь, в Питере я еще из того города. Жил на Старом Невском, работал в Институте перерождения крови на Второй Советской. Не знаю, как она сегодня называется. Учился в Ульянова-Ленина на Петроградской. Потом в политехе. Город любимый, родной и город моей юности. Так что никакого другого большого города у меня нет. Здесь я живу в рамках маленького городка, полудеревни. Так что действительно Ленинград – это олицетворение настоящего города. Большой город. Великому городу. Помните, как было гимн великому городу? Давайте попробуем сейчас списываться, если вы принимаете мое предложение, и начнем разрабатывать какие-то общие идеи, общий подход, общий план. Вас интересуют какие-то материалы по Каббале в любом виде, на любом уровне, с точки зрения философии, психологии, физики и общественных наук. Может быть, просто данные краткие, чтобы облегчить работу совместную друг другу. И мы таким образом найдем все-таки общий подход к той проблеме, в которой мы оказались. И, в общем-то, которую, может быть, мы сможем решить. Я вам очень благодарен,
спасибо,
Михаил Алексеевич. И с удовольствием побываю в гостях у вас. В Питере у меня есть много друзей, знакомых, вы видите. И вы находитесь там у моих учеников. Я очень надеюсь, что мы подружимся и найдем дополнение друг к другу. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам, Михаил Семенович. Я рад, что мы поняли друг друга, и залогом вот нашего понимания является первое, что вы действительно из Петербурга, и это для нас очень дорогого стоит. И второе, вы знаете, я по первому образованию физик профессиональный, и диссертацию писал как физик. Потом только получил экономическое образование, политическое, и я понял, что у вас тоже есть мышление технаря. Вот информация, которую я даю, она для технарей очень быстро воспринимаема и проста. Mm-hmm. И, к сожалению, не всегда понимается гуманитариями. И убежден, что наше взаимодействие вот, по проблемам будущего человечества, я буду говорить высокими словами, кто-то этим должен заниматься, оно просто обречено на успех. У меня есть в этом абсолютная уверенность. Вы правильно абсолютно сказали, что все ведь есть. Я часто ребятам говорю, что, ребята, да проблема моя не в том, чтобы вам что-то дать. У вас от рождения все это есть. Моя задача снять те зомбирующие программы, которые поставлены вам, и ребятам, и взрослым. Вот в чем наша проблема. А если взять все священные писания, то положить их все на один стол, а у меня на одном столе Библия, Коран, буддизм, Пушкин, то ты видишь, что это не спослано из одного центра. Это все Бог давал. Другое дело, что туда привнесены земные искажения. И как только ты эти искажения различаешь и очищаешь, эти писания от искажений, то пред тобой предстает единый завет, древний, как этот мир, и который давно нам дан от Бога, только мы не хотим его увидеть. Вот в чем наши проблемы.
Полностью с вами согласен. До встречи. Я жду ваших писем, и мы начнем вместе работать.
Спасибо вам.
Будьте здоровы. Спасибо. До свидания.